Что вы можете сказать о Натане Локе?» Директор улыбнулся.
«С Локом история другая. Он из бедной чикагской семьи и уже к 10 годам бегал на посылках у старика Маролта. Это бандит от рождения. Наспех изучил курс наук в юридической школе, и старик послал его на юг поработать вместе с Энтони Бендини в том подразделении клана, которое занималось интеллектуальной преступной деятельностью. Лок всегда был любимчиком у Маролта».
«Когда Маролта умер?»
11 лет назад, в возрасте 88 лет. После него остались два сына, Микки, которого зовут Говоруном, и Джой, или священник. Микки работает в Лас-Вегасе и в семейном бизнесе играет скромную роль. Джой же заправляет всем.
Дорожка, по которой шли директор и Мич, пересекалась с другой. Слева в отдалении ввысь устремлялся монумент Вашингтону, направо виднелась стена. Ледяной ветер не ослабевал. У стены появилась горстка людей, разыскивающих имена своих сыновей, мужей или друзей. Мич развернулся, и оба мужчины неторопливо зашагали в обратном направлении. Мич заговорил очень сдержанно. «Не пойму, как фирма может заниматься столь обширной противозаконной деятельностью и быть столь тихой и неприметной. Ведь у нас работает столько секретарш, клерков, всякой мелочи».
«Хорошее замечание. Полностью я на него ответить не смогу. Мы считаем, что на самом деле там две фирмы. Одна легальная, с новыми сотрудниками, большей частью секретарш и вспомогательного персонала. И другая, где сотрудники с солидным стажем вместе с компаньонами выполняют всю невидимую работу. Ходж и Казинский уже были готовы дать нам массу информации, но они не успели. Однажды Ходж сказал Тарансу, что в подвале работает какая-то группа младшего юридического персонала, о которой он почти ничего не знает. Эта группа работала непосредственно на Лока, Миллигана и Макнайта, ну, может, еще на нескольких компаньонов. И никто в фирме не знал точно, чем они занимаются. Секретарши знают все, и нам кажется, что некоторые из них тоже могут быть в деле. Если это так, то я уверен, что деньги и страх заставляют их держать язык за зубами. Подумай сам, Мич, ты работаешь за хорошие деньги и всякие льготы, и знаешь, что если ты начинаешь задавать слишком много вопросов или болтать, то очень скоро твой труп вытащат из реки. Как ты поступаешь в данной ситуации? Ты держишь рот на замке и берешь деньги».
Они подошли к самому началу стены, туда, откуда черные гранитные панели, как будто вырастая из земли, тянулись на 246 футов, до точки, где под тупым углом они почти смыкались с другим рядом своих близнецов. В футах в 60 от директора ФБР и его спутника у стены стояла пожилая супружеская пара. Муж и жена беззвучно плакали. Они стояли, обнявшись, поддерживая друг друга и делясь друг с другом теплом. Пожилая женщина, видимо, мать, наклонилась, поставила на плиту черно-белую фотографию в металлической рамке. Рядом отец поместил коробку из-под обуви, полную трогательных мелочей, окружавших сына, пока он учился. Футбольные программки, групповые фото, любовные записки, брелоки для ключей, золотая цепочка. До Митча донеслись сдерживаемые рыдания. Он повернулся спиной к стене, не сводя глаз теперь уже с монумента Вашингтону. Директор ждал. «Итак, что мне нужно делать?» — спросил Митч.
«Прежде всего молчать. Если ты начнешь задавать вопросы, ты тем самым подвергнешь свою жизнь серьезной опасности. И жизнь своей жены тоже. Не вздумайте заводить детей в ближайшем будущем. Они будут слишком удобной мишенью. Лучше всего прикинуться простачком, для которого жизнь прекрасна и который больше всего на свете желает стать первым юристом мира. Второе. Тебе необходимо принять решение». «Не сейчас, но скоро. Ты должен решить, станешь ты с нами сотрудничать или нет. Если да, то мы, безусловно, оценим это должным образом. Если нет, то мы продолжим наблюдать за фирмой, изучая нашу следующую кандидатуру. Как я тебе уже говорил, наступит день, и мы найдем того человека. И он поможет нам покончить с этим осиным гнездом. И клан Маролта прекратит свое существование, по крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем. Если ты согласишься, Митч, мы сможем защитить тебя, и тебе уже не придется больше работать никогда в жизни.
В какой жизни? Это будет жизнь в постоянном страхе, если я останусь жив. Мне приходилось слышать о свидетелях, которых якобы прятало ФБР. Через 10, скажем, лет вдруг взрывается автомобиль, и свидетель, отправившийся на работу, попадает прямым ходом на небеса, а кусочки его тела разбросаны в радиусе 3 кварталов. Мафия ничего не забывает, директор. Уж вы-то знаете об этом.
Ничего не забывает, Митч. Но обещаю тебе, ты и твоя жена, вы оба будете под нашей защитой.
Войлс посмотрел на часы.
Тебе пора возвращаться, иначе они начнут что-нибудь подозревать. Таранс найдет тебя. Можешь доверять ему, Митч. Он изо всех сил старается спасти твою жизнь. Он облечен всеми полномочиями действовать от моего имени. Когда он тебе будет что-то говорить, знай, что это исходит от меня. Ты можешь вести с ним переговоры.
Переговоры о чем?
Об условиях, Митч. О том, что мы должны дать тебе в обмен на то, что ты дашь нам. Нам нужно семейство Маролта, и в твоих силах обеспечить доставку. Ты назовешь свою цену, и наше правительство посредством ФБР обеспечит платеж. В разумных пределах, конечно. Это я тебе гарантирую, Митч.
Пройдя вдоль стены, они остановились рядом с агентом в кресле. Выбросив вперед руку, Войлс сказал:
«Видишь такси, там же, где ты выходил из него? У этого номер 1073, водитель тот же. Тебе пора. Мы с тобой больше не встретимся, но через пару недель с тобой свяжется Таранс. Пожалуйста, подумай о том, что я сказал. Не стоит убеждать себя в том, что фирма непобедима и будет существовать вечно. Я этого не допущу. Действовать мы начнем очень скоро, обещаю тебе. Надеюсь, ты будешь на нашей стороне».
«Я не понимаю, в чем моя роль».
«Таранс составил план игры. Многое будет зависеть от тебя и от того, что ты сможешь узнать после того, как тебя посвятят».
«Посвятят?»
«По-другому это не назовешь, Митч. Став посвященным, ты отрежешь дорогу назад. Они могут быть более безжалостными, чем любая другая организация на Земле».
«Почему вы выбрали меня?»
«Мы должны были кого-то выбрать». «Нет, не так. Мы выбрали тебя, потому что у тебя есть мужество порвать с ними. Самое дорогое для тебя — это жена. Ни друзей, ни семьи, ни привязанностей. Все, о ком ты заботился, доставляли тебе только боль. Все, кроме Эбби. Ты сам вышел в люди, и в результате этого ты научился полагаться только на себя и быть независимым. Тебе не нужна эта фирма. Ты можешь уйти. Ты не по годам крепок и закален, и ты достаточно умен, Митч, чтобы справиться с этим. Ты не дашься им. Вот почему мы выбрали тебя». «Всего хорошего, Митч. Спасибо за то, что пришел. Тебе пора».
Войлс развернулся и быстрым шагом пошел прочь. У конца стены его ожидал Таранс. Он махнул Митчу рукой, как бы говоря: «Пока, до встречи».